В прошлый раз мы остановились с вами на том, что Николай Константинович, Елена Ивановна, как, в общем-то, и вся тогдашняя конца 19-го, начала 20 века интеллигенция, увлекалась спиритизмом, то есть вот, тогдашней формой контактов с тонким миром. Известно, что впоследствии сами рерихи усиленно предупреждали против спиритизма. Спиритизм они рассматривали как патологическое проникновение в тонкий мир, в тонкие сферы. Такое проникновение гибельно действует на человеческую психику. Но они сами-то тоже увлекались некоторое время этим. Почему они не были удержаны от этого увлечения великим учителем? Может быть, они подвергли себя риску, связанному с занятием, вот подобным контактерством? Тем самым вызыванием духов. А может быть, какой-то вред причинили себе. Ну и, конечно, мы можем догадываться с разными степенями приближения, как же это все выглядело с ними, в частности. И вот первое. Астральные каналы сношений, контактов являются наиболее распространенными и эффективными в смысле доказательства существования тонкого мира, а также возможности общения с ним легче, чем какие-то более высокого плана контакты. Поэтому вот именно астральные каналы контактов, как правило, первыми привлекают к себе внимание всех, кто ищет таких контактов. Например, вот человек захотел, услышал про инопланетян. И вот он живет этой мыслью с инопланетянами поконтактировать, а поскольку он не знает, что это такое, не имеет совершенно никакого представления, а самое главное, что он совершенно к этому не готов, абсолютно. И в этом случае он привлекает, согласно закону, созвучие законоподобия подобных себе существ из тонкого мира. Никаких не инопланетян. Если он думает ангела привлечь, то никакой ангел ему не явится, а явится именно такое существо, такого же уровня, как он сам, но только в образе ангела. Вот в образе инопланетян, тем бесом двуногим, который здесь ходит, являются такие же бесы из тонкого мира, в образе инопланетян только и всего. Это вот по поводу сегодняшнего контактерства. Ну а по поводу спиритизма, вы, наверное, уже знаете, кто там является. Но если не знаете, в дальнейшем с этим будем еще и сталкиваться. В письмах великих учителей, в письмах Махатам, Чаши Востока, вот как раз эти моменты очень хорошо рассмотрены. Второй ответ на вот этот вопрос, как же с рерихами. Астральный мир, как наиболее приближенное звено тонкого мира к нашему физическому, но вы, наверное, уже все усвоили, что астральный мир – это не весь тонкий мир, а это только материальная часть тонкого мира. Вот точно так, как у нас. В нашем физическом мире 7 сфер имеется. И только 3, с которыми мы постоянно с вами контактируем. Наиболее ощутимые 3. А 4-й вот уже ощутимо не очень. Надо привыкать к этим терминам, чтобы в дальнейшем можно было общаться на более развитом уровне. Таким образом, астральный мир, материальная часть тонкого мира, до полного раскрытия центров у посланников свыше, до полного раскрытия, является одним из наиболее действенных каналов для получения необходимых сведений, а также предупреждений. А раскрытие центров, в том числе и у посланцев свыше, посланцев Шамбалы, по чисто физиологическим причинам раскрывается только 30 годам, а то и позже. Сам по себе тонкий мир – это мир нейтральный. Точно так, как каждый из миров, из 7 миров, точно так нейтральный и физический мир. А то, что в тонком мире появились какие-то темные негативные явления, какие-то темные стороны, так они там не созданы Творцом, а порождены невежественным земным человечеством. И поэтому темные негативные стороны в тонком мире в точности соответствуют таким же сторонам в нашем физическом мире. Вот это все очень хорошо надо знать. Очень хорошо. чтобы было легче потом ориентироваться после смерти в тонком мире. Каждого ждет эта смерть, каждого ждет оставление физического тела. Поэтому, соблюдая определенные охранные меры, великие учителя при необходимости прибегают к астральным каналам общения. А что, разве вот разговоры о смерти каждого конкретного из сидящих здесь не является неприятным моментом, да? Кому неприятно про собственную смерть думать? Я сразу это почувствовал. Кому-то неприятно. А? Всем приятно? Потому что это мгновенно чувствуется. Можно даже и... Ну ладно, это дело, как говорится, такое, знаете. Страх смерти – дело наживное, да? С ним можно потом также расстаться спокойно. Не, ну любовь-то зачем там к смерти? Переход – это обычный естественный процесс, обычный. А кто себя считает вот физическим телом, влюблен в него, ну конечно. Жалко с ним расставаться. В общем, на эту тему надо, конечно, размышлять. Надо готовить себя. Дело в том, что ведь каждого придется что? Умирать, да? Для этого мира. Для того, чтобы в этот же миг родиться в тонком мире тут же. Правда, с некоторой потерей сознания при переходе. Вспомните, все вспомните, да. Никуда не денется. Все свое с собой ношу, сказал. Так что не расстраивайтесь. А как вот себя к этому приучать-то? Вот приучать себя надо как к переходу-то, к смерти-то? Смотреть на тело, на свое, как вот смотрите на одежду, на эту вот. О, видите, одежда. Что она делает? А, хочет есть, да? А, пить хочет там, допустим. Заболела где-то, так. Можно, в конце концов, дойти до того, что не пользоваться услугами врачей. Где-то она что-то такое, раз, ей там внушил, приказал, потребовал, погладил, полюбил, и все. То есть смотреть на нее как на отдельный принцип, отдельный от самого человека. Точно так на тело чувств смотреть надо, на тело своих мыслей. Смотреть как нечто внешнее. Вот сейчас на эту одежду мы смотрим как... Не на часть же себя, да? Нет? Ну вот. Точно так на ментальное тело, на тело чувств и тело действий вот этих вот физических. Надо смотреть как на нечто внешнее, отдельное, на время данное, в аренду, за которое придется дать ответ, как пользовался. Занимаемся этим мы, вот такой работой. Особенно хорошо помогает в этом плане борьба с какой-нибудь страстью. Вот эта страсть, ее требование, требование этой страсти, заставляет внимание сосредотачивать на мыслях, которые связаны с этой страстью, на желаниях, которые связаны с этой страстью, на действиях, которые связаны с этой страстью. Вот тут-то... Хочешь, не хочешь, учишься в процессе этой борьбы, этой работы, различать, где у тебя физическое тело, а где у тебя там тонкое тело, где ментальное. Так что специальных таких вот усилий, оно, может быть, даже и не надо, по выяснению, где какое тело. Само собой. А в наше время, правильно вы заметили, получать будем сразу и быстро довольно. Потому что это раньше когда-то там было, в следующих воплощениях получишь. Сейчас тут будешь прям получать. Почему? Потому что, как сказано, даже в Библии сказано, что время уже больше не будет, чтобы там дожидаться. Поэтому, соблюдая определенные охранные меры, владыки Шамбалы при необходимости прибегает к астральным каналам общения. Это вот вынуждено, конечно, в случае, если у посланников Шамбалы пока еще центры не раскрыты. И вы, наверное, вот по этому поводу читали о том, какие сны у Елены Ивановны были там. Помните, да, кто читал? Сны, сны у ней. Она сны свои описывает. Вот до этого времени, пока центры не были открыты, необходимость пользоваться именно этими каналами обусловлена тем, что вибрации астрального мира ближе к вибрациям, то есть энергетика астрального мира ближе к энергетике нашего физического мира. А вот вибрации более высоких сфер тонкого мира, они уже значительно далеки. Когда человек во время сна, скажем, минует сразу низшие слои тонкого мира, а поднимается в верхние, то обычно эти люди снов не видят. То есть перенести вот какие-то видения оттуда, с более высоких сфер, в наш физический мир, это довольно сложно. Прямые контакты с высокими тонкими сферами, без наличия хорошо подготовленных, изолированных приемников, то есть без хорошо подготовленного определенного уровня сознания, а также нужно еще и соответствующую иметь охрану. Вот если такого нет, то это грозит большим нарушением равновесия между мирами, чем вот те контакты, в которых астральные слои, то есть низшие слои тонкого мира, используются как трансформаторы, которые перерабатывают более высокое напряжение, более высокую энергетику на более низкого по уровню колебаний. Имеется в виду не что-то там низкое такое, нехорошее, скверное, а более низкое, на более понятное для нас. Третий ответ – это постоянное наблюдение великих учителей за своими посланниками. Это делало обоих Рерихов более неуязвимыми по отношению к темным нападениям из низших слоев тонкого мира, нежели это бывает с обычными людьми, когда они самовольно начинают контактировать с астральным миром. Охранный панцирь великих учителей, а самое главное, внутреннее подсознательное ощущение с их стороны водительства, всегда служили для Елены Ивановны и Николая Константиновича надежной защитой. Надо полагать, что сила психической энергии и потенциальная готовность центров к раскрытию вот в этом случае также играли весьма важную роль. А у них, конечно, сила психической энергии и потенциальная готовность центров к раскрытию едва ли мы можем сравнить с кем-либо из людей. Но в то же время, когда они участвовали где-то на спиритических сеансах, вот эта сила психической энергии у Рерихов усилила медиумистические способности тех людей, к которым Рерихи прибегали при своих опытах контактов с тонким миром. Ну, вы сами понимаете, что у них психической энергии очень сильна была. А это, естественно, если они через медиума, скажем, контактировали с тонким миром, с существами тонкого мира, у медиума также энергетика повышалась. Мало того, Рерихи в таких контактах обезвреживали эти, в большинстве случаев, отравленные каналы. То есть обезвреживали, вот в данном случае, очищали энергетику этих медиумов. Точно так, как хороший мастер способен эффективно пользоваться, скажем, тем или иным орудием труда, в то время как новички, неопытные, могут быть еще очень далеки от такого умения. И Николай Константинович и Елена Ивановна добивались от медиумов результатов, таких результатов, которые для других людей, которые через медиумов контактировали с тонким миром, оказались бы катастрофическими. И, наконец, четвертый ответ на вот эти вопросы. Рериха всегда охраняла от заблуждений развитые чувства соизмеримости в прошлых жизнях. Это чувство всегда было с ними, поскольку оно было развито. Они прекрасно понимали, что сведения, которые поступают через канал тонкого мира, в данном случае от так называемых духов вот, на спиритических сеансах, да и вообще не только эти, вообще сведения, идущие из тонкого мира через каналы эти, астральные каналы, подвержены тем же колебаниям, как и обычные земные. То есть они могут либо оправдать, либо не оправдать ожидания. Могут оказаться исчерпывающими на тот или иной ответ. Или односторонними, как обычно. Или, как бывает нередко, могут быть правильно поняты, а могут быть и неправильно. Вот эти вот сведения. Поэтому все, что черпается через тонкие каналы, через контакты с тонким миром, особенно с его материальной астральной частью, вот это все должно подвергаться тщательной проверке. А при выполнении указов свыше, а также предупреждений, полученных этим путем, никогда не следует игнорировать земные условия. То есть Неплохо в этом случае использовать методы экспериментального научного познания для проверки этой информации. Впечатляющие соблазны потустороннего. Но многих эти соблазны увели в трясину астральных различных феноменов. Вот эти впечатляющие соблазны уводят, как правило, своих нерадивых поклонников от выполнения обычного земного долга, долга перед близкими, перед родными, и погружают таких нерадивых поклонников в иллюзию сверхбытия. Ну, там какое-нибудь качество психическое на низком уровне открылось у человека. Допустим, он или она стали лечить правой рукой или левой ногой, скажем. И все. Человек через некоторое время может вообразить, что он очень великий, чуть ли не святой, а может святой уже. Вот такие соблазны были бессильны перед духовным знанием учителя. А духовное знание учителя, космического учителя, как раз было как у Елены Ивановны, так и у Николая Константиновича. То есть, поскольку это великие учителя. Вот такое духовное знание было с момента воплощения. Соприкасаясь со сторонниками тонких контактов, Рерих не случайно сетовал, что много медитирующих, писал он, и мало действующих. То есть очень интересно было увлекаться вот этими разными феноменами низшего психизма. А Рерихи как раз имели поручение действовать. Именно потому могли в свое время без вредных последствий обращаться даже к медиумистическим приемам. И связанную с этим опасность они нейтрализовали энергичной познавательно-творческой деятельностью, но в обычных для всех условиях земной жизни. А какие же материалы архивные есть? Вот о таких начальных формах контактов с тонким миром у Рерихов. Если говорить о самом первом периоде, то, судя по записям Николая Константиновича, опыты и случаи проникновения в тонкий мир практически не фиксировались. То есть он в дневнике у себя это не отражал. И рассчитывать на подробные сведения о первых контактах с тонким миром вряд ли нам удастся. Но, например, он пишет. «Швейцария, лето 906-го. Приехал ясновидящая. Многие хотят побеседовать с ней. Кто-то говорит, хотите, чтобы она прочла в закрытой книге что-нибудь?» В это время Елене Ивановне приносит с почты какой-то закрытый пакет с книгой из Парижа. И вот, не раскрывая пакета, Елена Ивановна называет страницу и строчку, и женщина с закрытыми глазами читает это место. Точность прочитанного тут же при всех проверяется вскрытием пакета и книги. «А где мы будем жить будущее лето?» – спрашивают они в Рерихе. Следует ответ этой ясновидящей. Она описывает какие-то водные пути, при этом добавляет, вы едете на пароходе, вокруг вас говорят на каком-то языке, которого я не знаю, говорит ясновидящая. Это не французский, и не немецкий, не итальянский. Одним словом, я не знаю этого языка. На другой год действительно, совершенно неожиданно, Рерихи жили в Финляндии. Конечно, ясновидящая финского языка не знала. Затем следует описание судьбы картин Рериха в Америке на одной из выставок. Потом она описывала ясновидящее потоки крови Великой войны, ну, той Первой мировой войны, революции, смерть императора, а затем начало рериховских учреждений в Америке. При этом была подчеркнута любопытная подробность, что в новых делах у Николая Рериха очень много будет исписанных листов бумаги. Это она видела ясновидящая. Разве это указание не характерно, когда, если припомнить всю многочисленную переписку со всеми учреждениями в разных странах? Или в другой случае в Швейцарии тоже? Задумываются легко и трудно исполнимые желания. А женщина с завязанными глазами берет задумавшего что-либо за руку и стремится выполнить приказание. Причем она выполняет ведь не задуманное обычным гипнотизером. Нет, никакого гипнотизера она готова выполнить приказы самых случайных для нее встречных. Ну вот, к примеру, эта ясновидящая пересчитывает деньги в карманах, кошельках, которые не вытаскивают из карманов. Читает метки на платках, при этом читает на французском своем произношении. Она указывает на идущие где-то в пути письма. Описывает людей, которые думают в данный момент о ком-либо из присутствующих, стоящих около нее, около этой ясновидящей. Можно припомнить множество подобных эпизодов, как в Европе, так и в России, на Востоке, когда нечто подобное происходит, ну и, как правило, люди мало отдают должного внимания этим эпизодам. Чаще всего это замечательные, наводящие на многие размышления свидетельства остаются в пределах любопытного анекдота. Но потом проходят годы, и вот когда предсказанное совершается, то это потрясает, конечно. Ведь раньше это было так легко в обиходе рассказано, а сейчас на тебе. И вот тут-то прошлое непосредственно соединяется с будущим. Но, как правило, запоздало всегда произносится сожалительные фразы о том, как могло бы быть своевременно многое обдумано, а может быть даже изменено. Искренне жалеется о том, что бывшие у всех на глазах вот такие опыты по предсказанию остались незаписанными. Вот об этом Николай Константинович в листах дневника пишет. Еще одно воспоминание его же. Наши друзья переезжали в новый дом. Вещи уже были перевезены. Наши друзья, это он имеет в виду себя и семью Рерихов. То есть он старается не писать «я там переезжал» или «вот мы переезжали». Это у нас так распространено, поскольку мы любим везде якоть и везде показать себя как-то надо. Вот он пишет. Наши друзья переезжали в новый дом. Вещи уже были перевезены. Среди вещей старинные, испорченные, никогда не заводившиеся часы. Хозяйка нового жилья, ну это, конечно, Лена Ивановна, задумалась, а долго ли придется прожить в этом доме. И вдруг никем не заведенные, испорченные часы звонко пробили 10 раз. И действительно, это было число лет, прожитых в этом доме. А ведь многие бы и не обратили внимания на бой каких-то там часов. В листах дневника есть такой очерк, «Вехи» называется. Вот этот очерк автобиографичен. Все случаи, описанные в нем, происходили именно с Николаем Константиновичем. Вот если у кого есть листы дневника, почитайте. Хотя в очерке там все время делаются ссылки на хорошо знакомых. Хорошо знакомые. Друзья, на самом деле это касается его и семьи. Конечно, в данном эпизоде вот узнается здесь вот Елена Ивановна, переезд в дом на Мойке в 1906 году. И еще он пишет об Елене Ивановне. За годы вперед прозревались события ею. Возникает вопрос, а что ж там за ясновидящая такая была женщина? Вот только что читали. Но кто-нибудь подумал, что это какая-нибудь посторонняя ясновидящая, да? А? Это же она была все. Как всегда, определялись они, события, не календарными сроками, а сопутствующими жизненными знаками. Но все это не записано. А ведь кто-то пожалеет, что так многое замечательное не было запечатлено. Из ученых Бехтерев прислушивался внимательно. А затем несколько врачей-исследователей проходили мимо, равнодушно. В опубликованных статьях мы наталкиваемся на строки. Уже не смеемся. Не смеемся. А вот все еще не доверяем перевоплощению. То есть, если раньше смеялись, сейчас не смеются, когда речь о перевоплощении. А доверия пока еще нет. С недоумением подбираем странные случаи. Иногда этих странных случаев страшимся. И уж не бросаем их огулом в кучу. То, что было четверть века назад, только смешно теперь. И только теперь наполняется особым значением. Но это и у нас так бывает, и да, у каждого же, наверное. Вот какой-нибудь странный случай, связанный с прошлым воплощением где-нибудь. То есть мы очень невнимательны, Вот эти все свидетельства относятся к 1904-1907 годам. Следовательно, к этому времени вот общение с тонким миром или выход на этот уровень оформляется у Елены Ивановны и у Николая Константиновича в определенную систему, которая вытекает именно из восточной эзотерики. По срокам это совпадает с возникновением индийской и вообще восточной тематики в живописи, в литературных произведениях. Уже с 1905 года многие картины и очерки были посвящены Индии, пишет он. Вот в листах дневника есть такой очерк «Индия». Повторяю, что из этого отнюдь не вытекает, что в более ранние годы на Елену Ивановну Николая Константиновича не оказывалось воздействия Шамбалы. Оказывалось обязательно. В той или иной форме оно должно было проявляться с самых первых лет. Но вот в те годы, там, скажем, детские, юношеские, и ближе уже к 30 годам, вот это воздействие воспринималось только интуитивно. Ну и, конечно, неосознанно, стало быть. Есть основания считать, что именно в указанные годы для Рериха впервые прозвучало имя великого учителя, и вот тут начались сознательные поиски путей постоянного общения с космическими учителями. На эту мысль наталкивает и сборник стихов, белых стихов. Знаете, вот «Цветы морей» такой сборничек. Если кому надо будет, то можно будет его иметь. Он открывается стихотворением «Заклятие». В 11 году было написано. Все другие стихи вот в этом сборнике более позднего периода. Поэтому особо обращает на себя внимание стихотворение «Под землей». «Черепа мы снова нашли, но не было знаков на них. Один топором был рассечен, другой пронзен был стрелой. Но не для нас эти знаки. Тесно лежали, без имени все, схожие между собою. Под ними лежали монеты, и лики их были стерты. Милый друг, ты повел меня ложно. Знаки священные мы не найдем под землей». Это интересно. Черепа. Как на монетах, так и на черепах. Лики были стерты. Сравнение. Сборник «Цветы морей» – это ценнейший документ духовной биографии Николая Рериха. Хотя вот с этой стороны он практически не исследовался. И Николай Константинович имел, конечно, полное основание заметить по этому поводу, что публика совершенно не понимает этого сборника «Цветы морей». Но все-таки кто-то чувствует, что там есть какое-то внутреннее значение. Какое-то. Но там просто колоссальное внутреннее значение. Каждый стих имеет, чуть не каждое предложение. Вот в этом стихотворении «Под землей» явно проскальзывает мысль о том, что священные знаки, то есть указы космического учителя, придут не каким-то обычным путем. И, конечно, включение этого по сравнению с другими более раннего стихотворения в сборник, носящий имя учителя, «Цветы морей», «Море учителя», включение этого стихотворения нельзя считать случайным. Вот это стихотворение «Под землей», как и все другие стихи сборника «Цветы морей», отмечает какую-то значительную веху в духовной биографии Николая Рериха. А скорее всего здесь именно просматривается как раз переход от обычного интереса, от довольно известного многим проникновения в потустороннее, вот от этого всего переход к сознательному поиску контактов с космическим учителем, с владыкой планеты, но пока через каналы тонкого мира. Однако вскоре мысль о смерти отступила, заменилась необычным, ни с чем не сравнимым ощущением присутствия высшей силы. Так состоялось посещение великим учителем Елены Ивановны, которое, несомненно, многое для нее открыло. Однако и после этого посещения контакты с тонким миром происходили своим последовательным чередом. Об этом было позже сказано великим учителем. Он обращается к Рерихам. «Сначала вам были явлены грубо материальные законы, То есть вот эта жизнь до 30-40 лет – это время постижения закона физического мира. Потом вы были участниками поднятия на воздух, левитации. Производились опыты материализации. Ну, понятно, что такое, да? Вдруг из ничего появилось тут что-то. А также опыты присылки предметов. Но все это не для развлечений, а для сурового познания. Расширяя познание, вы получили возможность знать ауры. Знать ауры. Какие ауры? Всех окружающих людей. А это практически не надо никакого паспорта, никаких удостоверений. Каждый как это. Открытая книга. Вы получили возможность знать ауры и лики перевоплощений. То есть перевоплощений надо полагать как своих, так и людей тоже, да. Только в каких размерах там и как там, мы, конечно, не знаем. Покончив с миром полуматериальным, ну, в данном случае полуматериальный мир, это вот как раз тонкий мир, мы перешли к космическому ясновидению и космическому яснослышанию. То есть это к такой форме, которая ни для каких контактеров, медиумов, экстрасенсов, это все недоступно совершенно. Пользуясь открытыми центрами сестры Ур, то есть Елены Ивановны, видите, как она каким словом называется? Сестра Свет, притом с большой буквы. Пользуясь открытыми центрами сестры Ур, можно было показать лучи, то есть энергии разных качеств, и показать строение тонких материй. Ну, для нас это все звучит совершенно абстрактно. Но все это есть на самом деле. Но об этом вот можете почитать в книге, одна из книг учения, называется «Агни-йога» или «Знаки Агни-йоги». Возьмите себе на заметку, кто пишет там, параграф 145. Сборник стихов «Цветы моря» – это книга, в которой частично отражена вот эта последовательность, о которой Владыка говорит. Там показаны первые ее этапы. Вместе с тем, эта книга является также первым опытом передачи другим людям сведений о своих общениях с космическим учителем. Книга «Цветы морей». По существу, книгу «Цветы морей» следует рассматривать как своего рода введение книгам самого учения, книгам живой этики. На это указывает и само название этой книги. Название содержит в себе имя космического учителя. А также там и некоторые другие существенные моменты в этой книге. Например, эта книга заканчивается поэмой «Ловцу, входящему в лес». Ловец – это посланец свыше, а лес – это что? Человечество. Ну а в лесу что? Там есть как и что-нибудь очень отвратительное, опасное, хищное, ну и что-то и полезное можно найти. По указанию великого учителя, в книгу «Цветы моря» было включено и его наставление, наставление Владыки для Николая Рериха. Аналогично тому, как подобные наставления, напутствия, указы персонально для обоих Рерихов включались также в книге «Живой этики». И вот поэма «Ловцу, входящему в лес», эту поэму предваряет эпиграф. «Дал ли Рерих из России, примите». Дал ли Алал Минг Шри Ишвара из Тибета, примите. Я с ним. То есть все, что дал Рерих, все, что дал Алал Минг, это дал Владыка. Первая книга живой этики «Зов» открывается словами космического учителя. «В новую Россию моя первая весть. Ты, сказавший красота, имеется в виду Николай Рерих, ты, давший две жизни, имеется в виду Елена Ивановна, возвестите. Кому возвестите? Конечно, в первую очередь, новой России. Что из себя представляет новая Россия? Есть она сейчас? Как вы считаете? Как это нет? А вы-то кто? Ничего себе! Нет, говорит ее. Да? Вы еще подумаете, да? Ну, кое-кто не считает себя, наверное, он еще подумает, входить ли в новую Россию или нет. Прикинуть, а вдруг проиграешь, да? Да нет, уж тут надо ставить все на карту. Тогда не проиграешь. Все вместе с грехами совсем, и с долларами, все надо поставить. Вот этого от нас как раз и ждут. Эта несомненная аналогия свидетельствует и о тождественности источника ловца и книг живой этики. То есть вот два момента. Начало ловца и начало учения живой этики. Они созвучны. Ну а Лао Минг – это опять-таки воплощение владыки планеты. Это мастер моря, как называет его в одном из писем Николай Константинович. И он говорит, он пишет, вернее, Николай Константинович, что мастер моря руководит мной и моей семьей. На непосредственное руководство космическим учителем четырьмя членами семьи Рерихов указывает и приведенный как раз вот параграф книги Зов. Учение начинается с этого. Вот заклятие, которое, о котором только что говорили, оно открывает книгу «Цветы моря». Написано это стихотворение в 2011 году, и оно значительно отличается от других стихотворений. Отличается чем? Сложностью символики и терминологии. Там, например, читаем такое вот обращение. Владыка обращается к кому? Конечно, к Рериху. Как он его называет, смотрите. Агламид, повелитель змея. Артан, Орион. Слышите вы? Или Киос, Киазави. Надо полагать, что Орион – это не Орион, а Арион. Это наверняка певец из Мифины, который жил 600 лет Рождества Христова. Может быть, это воплощение все Николай Рерих? То есть что же он вот такими именами его называет? Наверное, не случайно. По греческой мифологии Лира Ориона и спасший его дельфин были перенесены на небо и образовали созвездие. По мифологии. А конец этого трехстишья содержит в именах уже явно китайские корни. Фу-ло-хо и Йенна-гу-йо-дья. А в 23-м году в серии картин «Знамена Востока» Николай Константинович написал картину «Йенна-гу-йо-дья. Друг путешественников». В первые века христианство обыкновенно... Вот вы, наверное, обратили внимание, когда выставка была или где-то на репродукциях, Николай Константинович употреблял такую монограмму. Буква «Х» и «Р». Сочетание этих двух букв на его картинах. Это форма родственна египетскому кресту, который служил знаком жизни. Монограмма изображалась на многих других картинах, предметах религиозного значения, вплоть до средних веков. В 910-м, особенно, как Николай Константинович, особенно Елена Ивановна, часто имели яркие, образные, четкие, запоминающиеся сновидения. По ним создавалось много картин. Например, картина «Ангел последний». Она в 912 году видела этот сон. Это точное воспроизведение сна Елены Ивановны. По сновидениям ее писалась и вся предвоенная, то есть до Первой мировой войны, пророческая серия, подлинный смысл которой, по словам самого Рериха, был понят только намного позже. А в своем стихотворении «Сон» Николай Константинович пишет. Перед войной были сны. Едем поле, полем. За бугром тучи встают, гроза. Сквозь тучу стремглав молнии в землю оперся огненный змей. Змей многоглавый. Были заклятия, были знамения, остались сны. Сны, которые сбываются. В этом стихотворении перечислено содержание некоторых картин вот того периода, 12-14 года. Вот сон помещен был в свое время в сборнике «Шамбала сияющая». Там, кстати, были опубликованы наиболее эзотерические по темам литературные произведения. Это «Шамбала сияющая», «Сокровище снегов», «Звезда Матери мира», «Великая Матерь», «Гуру-учитель», «Одержание», «Буддизм в Тибете» и другие. Многие картины Николая Рериха, также литературные произведения, дневниковые записи, письма, начиная с 2010 года, свидетельствуют о том, что Рерих интенсивно воспринимали различные указания из тонкого мира. Они стремились укрепить этот канал общения, стремились установить постоянный контакт с источником, и уже вполне сознательно этот источник у них связывался с именем великого учителя Мории. В стихотворениях сборника «Цветы Мории» последовательно отражен процесс развития общения с владыкой. И у Николая Рериха было полное основание в письме к Шибаеву сослаться на то, что эту книгу люди не понимают, «Цветы Мории». Действительно, в таком аспекте она не рассматривалась, поэтому это, конечно, нас с вами особенно обязывает ее прочесть по-новому. «Цветы Мории» изобилуют автобиографическим материалом первостепенной важности, так как этот материал непосредственно связан с установлением контактов между Николаем Рерихом и великим учителем. Настроение, рожденное жизнью, дали притчи, белым стихом написанные притчи. Они называются «Священные знаки друзьям и мальчику». Именно все происходило у них без отрыва от жизни. То есть все, что надо было делать в обычной жизни, все это делалось. А как нередко бывает у нашего земного горе-подвижника. Немало случаев, когда человек решил заняться духовными вопросами, он все остальное бросает, поскольку он занимается очень важным делом, духовным делом, духовно совершенствуется или общается с тонким миром. Все остальное надо в сторону или вообще забросить. Вот чтобы это у нас это такого не случилось. Как раз вот Рерихи нам такой пример дают, что все должно происходить без отрыва от жизни. И жизненный путь их, заполненный творческим трудом, всегда остается незаменимым примером практического подхода к усвоению основ духовного учения, учения живой этики, именно вот в нашем земном образе жизни. Стихотворные сюиты вот в этом сборнике «Цветы Мории» приоткрывают многие страницы той внутренней подготовки духа к земным битвам. А вот эти битвы пришлось выдержать в своем воплощении очередном Рерихом. Отвечая на некоторые вопросы по поводу книги «Цветы Мории», Святослав Николаевич, сын, писал: «Стихотворение Николая Константиновича уже с самого начала содержали ключ последующей его устремленности. В этом свете и следует как раз подходить к раскрытию подлинного значения поэтического творчества Николая Рериха. В этом творчестве за поэтическими образами и аллегориями скрываются автобиографические моменты, связанные с опытом осознания первоочередных задач эпохи, а также своей роли в осуществлении этих задач. Приступая к новому прочтению книги «Цветы Мории», конечно, нам прежде всего необходимо обратить внимание на ее структуру. Книга разделена на циклы: «Священные знаки благословенному мальчику», а также поэму «Наставление ловцу, входящему в лес». «Священные знаки» — это вехи для прозрения духа на земном пути человека. Вехи кармически расставлены. Вехи. Но по закону свободной воли они должны быть найдены, они должны быть опознаны самостоятельно, а также самостоятельно должны применены при выполнении поручения в каждом воплощении. А у каждого из нас есть такое поручение обязательно. Никто сюда не приходит без поручения. Знать? Ты знать нечего. Все тут с собой ношу, все свое. Главное поручение, самое первое, самое важное, это выяснить, а зачем я здесь? Господи, ты есть? Хочу знать, иметь ответ на этот вопрос. Вот и все. А там потом все остальное будет известно. Сейчас что-нибудь известно уже? После того, как вы вот этим? Или так все это пока? Ничего не известно, да? Так вот по поводу конкретного-то. Как найти ответ на этот конкретный вопрос? Ну зачем я здесь? Это вроде как-то уже вот что-то мы здесь находим. А теперь задача, с которой каждый сюда пришел. А вот ее можно узнать только при изучении. по изучении той информации, которую нам дали великие учителя, мы там тогда обнаружим, что оказывается, вот у каждого сидящего есть какие-то определенные недостатки. А без изучения их не обнаружишь. Их даже можно считать добродетелями. Понимаете? И порой такими просто добродетелями, что в них даже и совершенствоваться еще дальше можно, все глубже и глубже утопая. А без знаний никак их не откроешь. Потому что раз разум, вот тот наш вот физический, интеллектуальный разум, не вооружен необходимыми знаниями, он не сможет недостатки увидеть, а увидеть их больше нечем. Различить их больше нечем. Поэтому вот этот наш разум, наше это физическое сознание должно вооружаться знаниями. Только тогда узнаешь. Ну, вроде зачем уже, зачем пришел, вроде понятно. А вот конкретно, что за этим зачем стоит? Разобраться в этом дадут знания, больше ничего. Ну, можно, допустим, каждому конкретному человеку говорить, у тебя вот там такой недостаток, такой, а он скажет, ты сам дурак. Так бывает часто. Мне говорят, вот мне скажите вот о моих недостатках. Я говорю, нет, вы извините. Я буду смотреть, вынужден наблюдать просто и сказать ничего не могу. Только когда человек сам дойдет до того, где ты, если обращаться к Владыке, ко Христу, как делает, скажем, там в церкви иногда, спрашивает, Господи, укажи мне на мои там грехи, на мои недостатки. И вдруг человек такое выкинет, и это как раз вот и будет указание-то. Ему предоставится такая возможность. Так что вот смотрите. Просите, просите. Господи, укажи мне мои недостатки. Но хотя бы самый такой, который очень тебе неприятен. И сразу жди, только жди. Всем ходи, жди. И через некоторое время такой фортель выкинешь. Вот это и будет недостаток. Так, ну ладно, это лирическое отступление, да? Так вот, кармически вехи, священные вехи для прозрения духа, расставлены, но по закону свободной воли они должны быть найдены и опознаны человеком самостоятельно. А также самостоятельно должны быть применены при выполнении поручения в каждом воплощении. Это касается, между прочим, не только рядового человека, но и посланцев свыше. Это общий закон для всех рожденных, для всех воплощенных. Общий. Именно в силу этого космического закона каждое воплощение великого духа, каждого великого духа, который опережает свою эпоху намного вперед, который появляется, чтобы возводить земные ступени светлого будущего, исполнение этого общего закона для всех рожденных, для него, для великого духа, является жертвой. И в зависимости от того, насколько он велик, и жертва более велика. Нам, конечно, это трудно себе представить. Но надо пытаться. Благословенному – это следующий стих. О чем там? А там о связи с великим учителем. Поиски его водящей руки. Поиски его касаний. Ощущение его присутствия. Неустанное предстояние перед его обликом. Обликом наиболее близким, любимым. И вместе с тем наиболее непостижимым в наших физических условиях. Вот это стих об этом. Потом идет мальчику стихотворение. А это обращение к самому себе. Проверка своих сил, своей готовности, своего умения распознать окружающее, а также всех окружающих. Это как бы дух сам себе задает вопрос. Это как бы автобиография пробуждения накоплений чаши. Пробуждение в сложнейшей обстановке физического существования. Буквально с самых начальных ступеней самосознания до конкретно намеченных действий по плану великих учителей. И вот мы тоже можем оттуда для себя что-то немножко почерпнуть. Нас тоже великие учителя призывают сознательно участвовать вот в этой эволюционной работе. Потому что уж очень мало людей, которые желают заниматься этим. Нет желающих. Понимаете, какая ситуация? А насильно никого нельзя тащить. А желающих нет. А если есть, то буквально мизер. И заключительное стихотворение, вернее, заключительная сюита. Наставление ловцу, входящему в лес. Вот это наставление великого учителя своему ученику. зрелому воину, который во всеоружии приступил к выполнению порученного ему великими учителями. Возраст мальчика уже прошел, впереди битва с полной ответственностью за все то, что доверено космической иерархии. Книга «Цветы Мории» с незначительными сокращениями вышла к столетнему юбилею Николая Рериха в свое время. Это в 1974 году, в издательстве «Современник». Но названа была, конечно, иначе. Называлась она «Письмена». Конечно, сам факт выхода книги, да еще, вот, как говорится, в разгар брежневского. Да. Это интересно, конечно, тот момент. Ну, это можно рассматривать как первая ступень более позднего появления книг учения живой этики. Трудно переоценить, конечно, что в тот момент это удалось. Книге предпослано интересное и глубокое по анализу предисловие составителя вот тогда, где структура сборника впервые рассматривалась как единое целое. И там, конечно, изменены были названия сюит. Вот священные знаки были просто знаки названы. И это рассматривалось как пробуждение пытливого духа человека. Сюита Благословенному была названа Вестником, и в предисловии писалось, что это осознание своего «я», своего внутреннего голоса, творческой индивидуальности. Ну, то есть совсем не так, как мы только что разбирали. Сюита мальчику в предисловии к этой книге, изданной в 1974 году, рассматривалось как первые самостоятельные творческие шаги, проявление развития творческих возможностей человека. А заключительная сюита «Наставление ловцу, входящему в лес» там трактуется как голос Творца, осознавшего свое назначение, свое место среди других, свое служение человечеству. Ну, в общем-то, и неплохо. Это, может быть, еще лишний раз подтверждает вот ту истину, что подлинная эзотерика – настоящее, истинное, всегда имеет также и экзотерический аспект. То есть имеет выход в каждодневность человеческой жизни. По существу, почти все литературные произведения Николая Рериха являются блестящим примером аналогий, которые позволяют давать основу учения по сознанию, ко времени, сообразуясь с конкретными условиями места и неотложными задачами космической эволюции человечества. Это относится также и к книге «Цветы Мории». Как и к книге «Живой этики», она неоднозначна уже потому, что личный опыт общения Рериха с учителем не может быть в полной мере перенесен на других людей, не может быть применен другими. Хотя именно об этом опыте, как стихи Николая Рериха, так и книги «Живой этики» трактуют и на этом, собственно, опыте строится. Вполне понятно, что там, где для Рерихов звучал голос благословенного владыки, где они ощущали его протянутую мощную руку, там для подавляющего большинства должен прозвучать сначала просто внутренний голос своего собственного «я». Вот только через него можно где-то когда-то в будущем услышать голос благословенного владыки. Этот голос пока только-только едва, может быть, у кого-то будет пробуждаться. Поэтому и тот ключ, который дается к стихам Николая Рериха в предисловии книги «Письмена», является подлинным ключом, открывающим затвор на один только поворот. Без этого первого поворота дальнейшее проникновение, дальнейшее приоткрывание этой завесы, конечно, невозможно. И надо иметь в виду, что стихотворение Николая Константиновича имеет много ключей прочтения. В том числе там есть и ключ биографической расшифровки текста. И помимо этого, еще много ключей. Вот при такой расшифровке необходимо проанализировать стихотворение в ином порядке, конечно. Ну, можно это именно в хронологическом порядке и разбить их на три как бы периода. Но это, наверное, мы с вами потом сделаем.